говорит Радио Свобода. Время и мир. Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Судьба депортированных кубинских диссидентов в Испании. Российский авиапром и авиарынок. Взгляд из Фарнборо. Художник Грант Вуд и его Америка. И роль неправительственных организаций в плюралистических демократиях. Опыт Литвы. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. В Испании не прекращаются протесты кубинских политзаключенных, депортированных в эту страну режимом братьев Кастро при участии официального Мадрида, рассказывает корреспондент Радио Свобода Виктор Черецкий.
Освобожденные из тюрем под нажимом католической церкви и депортированные представители кубинской оппозиции провели на днях очередную пресс-конференцию в испанской столице. Они потребовали от Евросоюза не изменять так называемой общей позиции в отношении Кубы, то есть не отменять санкции против репрессивного коммунистического режима, введенные ЕС в связи с массовым нарушением в этой стране прав человека. Не секрет, что недавняя депортация группы кубинских политзаключенных выдается некоторыми европейскими левыми за коренное изменение кубинской политики в сторону демократизации. Ярым сторонником отмены санкций является испанский министр иностранных дел социалист Маратинос. Именно он, как отмечают наблюдатели, лоббирует интересы братьев Кастро в Евросоюзе. Вот последние высказывания испанского министра.
Более нет никакого смысла придерживаться общей позиции. Коллеги по ЕС сказали мне, что если удастся решить вопрос с политзаключенными, то эта позиция будет отменена. Полагаю, что Евросоюз сдержит свое обещание.
Кубинские демократы принципиально не согласны с такой постановкой вопроса. Наше освобождение и депортация не являются проявлением доброй воли со стороны диктатуры. Речь идет о маневре режима с целью обмануть мировую общественность и заполучить любой ценой европейские кредиты, говорится в оглашенном на пресс-конференции заявлении кубинских диссидентов. Позиция Испании характеризуется в нем как предательство дела свободы и демократии, неуважение к памяти тысяч кубинцев, отдавших жизнь в борьбе за свободу. Кубинские демократы полагают, что на острове не произошло никаких коренных изменений, никакого поворота в сторону соблюдения прав человека. По-прежнему народ лишен элементарных прав, преследуется инакомыслие, отсутствует свобода слова, а за малейшее проявление вольнодумства людей ждет тюрьма. Жестоко наказывается и любая правозащитная деятельность. Бывший политзаключенный и участник пресс-конференции в Мадриде журналист Омар Родригес.
Гавана до сих пор ничего не предприняла для изменения ситуации в области прав человека. Кубинский режим грубо нарушает эти права со времени своего воцарения в 1959 году. Он не только не делает какие-либо послабления, но и наоборот, постоянно усиливает репрессии, в том числе против журналистов. Мне, к примеру, дали 27 лет тюрьмы за написание статей в самиздате. Министр иностранных дел Испании Маратинос заявляет, что с нашим освобождением на Кубе открывается новый этап и что более нет необходимости в санкциях Евросоюза. Мне представляется, что этот господин явно преувеличивает значение нашей депортации. На Кубе пока ничего не меняется. Если кубинские власти действительно решили поправить ситуацию вокруг прав человека, то они должны это продемонстрировать, отменить хотя бы 88-ю статью Уголовного кодекса, так называемый «закон Кляп», запрещающий выражать мысли, противоречащие официальной идеологии. Или отменить всяческие унизительные препоны для тех, кто желает выехать из страны. Если кубинское правительство действительно стремится изменить свое отношение к правам человека, то оно должно позволить международным правозащитным организациям посетить кубинские тюрьмы, как они того добиваются.
На пресс-конференции в Мадриде, созванной журналистской организацией испанской столицы, много времени было уделено ситуации в кубинских тюрьмах. Кубу не случайно называют «островом-тюрьмой». Процент заключенных по отношению к общему числу населения здесь самый высокий в мире, а условия содержания узников не выдерживают никакой критики. Нормандо Эрнандес.
Без еды, без какой-либо гигиены, в камерах, где кишат тараканы и крысы, среди нечистот. Так живут тысячи заключенных. В этих условиях люди полностью теряют интерес к жизни, кончают самоубийством, наносят себе увечья. Я был свидетелем, как один заключенный выколол себе глаза. «Зачем ты это сделал?» — спросил я его и получил в ответ. «Чтобы не видеть несправедливости». Этот заключенный провел 12 часов без медицинской помощи, потому что в тюрьме не было машины, чтобы отвезти его в больницу. Я видел, как, не выдерживая пыток и издевательств, заключенный устраивает самосожжение, впрыскивают себе керосин, режут вены. Самоубийство и членовредительство в кубинских тюрьмах носит массовый характер.
Все прибывшие в Мадрид кубинские политзаключенные имеют тяжелые хронические заболевания, даже те, кому всего 30 лет. Все болезни получены в тюрьме. Нормандо Эрнандес считает, что здоровых узников специально заражают, к примеру, помещая их в камеру с туберкулезными больными.
В том, что нас специально заражают, нет никакого сомнения. Все мы до тюрьмы были здоровыми людьми, теперь инвалиды.
Издевательствам на Кубе подвергаются не только заключенные, но и члены их семей. Родственников узников увольняют с работы. Им время от времени устраивают публичную обструкцию всяческие активисты, агенты спецслужб, ну а детей травят в школе. Рассказывает журналист Нормандо Эрнандес.
Семьям политзаключенных приходится особенно трудно. Я считаю, что самой жестокой несправедливости был подвергнут со стороны режима не я, хотя из меня и сделали инвалида. Больше всех пострадала моя дочь. Во-первых, ее лишили отца. Во-вторых, ее постоянно травили и избивали в школе. Спецслужбы дошли до того, что наускивали в школе ее сверстников, детей 6-7 лет, чтобы они периодически всем классом осуждали мою дочь за то, что ее отец террорист, который хочет взорвать школы и убить всех детей. Словесные осуждения оканчивались избиением дочери, врага народа и контрреволюционера. В результате ребенок страдает тяжелым нервным расстройством. И все из-за того, что я защищал свободу, демократию и элементарные права человека.
Кубинцы, участники пресс-конференции в Мадриде, старались избегать вопроса об их личном статусе в Испании. Между тем, этот вопрос крайне волнует сегодня не только их самих, но и испанских правозащитников. Дело в том, что предоставив в силу своих идеологических симпатий режиму братьев Кастро возможность депортировать диссидентов, испанские левые, как отмечают наблюдатели, пошли с ними еще на одну сделку. Депортированные получили в Испании статус не политических беженцев или политэмигрантов, а иммигрантов обычных. Для кубинских диссидентов подобный статус оскорбителен. И дело даже не в том, что они лишаются каких-либо прав на материальную поддержку со стороны Красного Креста. Получается, что они вроде бы ни за что никогда не боролись и оказались в Испании не в качестве депортированных, а как лица, приехавшие сюда добровольно, на заработки. Луис Милан.
Все это очень печально. Нам подобная депортация не принесла ни счастья, ни радости. Возможно, мы здесь и улучшим свое материальное положение, но ситуация на Кубе остается прежней. Из нас пытаются сделать разменную монету для улучшения международного имиджа режима. Дескать, на Кубе происходят изменения. На самом деле ничего там не происходит. Кубинский народ продолжает находиться под пятой жесточайшей диктатуры. Выходит, вся наша борьба ни к чему не привела. Все наши жертвы напрасны.
Тем временем депортированные кубинцы нашли поддержку в рядах демократической парламентской оппозиции Испании. Испанские оппозиционеры заявляют, что будут последовательно отстаивать в общеевропейских структурах мнение кубинских правозащитников и всех борцов за свободу. Депутат от Народной партии Испании, главной оппозиционной силы страны, Густаво де Аристеги.
Мы считаем, что за освобождением кубинских политзаключенных кроется циничный расчет. Хочется верить, что Евросоюз не попадется на удочку. Во всяком случае, мы сделаем все от нас зависящее, чтобы не допустить отмены санкций. Ведь многие страны демократической Европы уже выразили свое отношение к нынешней акции кубинской диктатуры. Например, правительство Швеции во всеуслышание заявило, что не согласно с попытками Испании настоять на
отмене общей позиции. В аналогичном духе высказалась Германия, Чехия, Италия. У Франции тоже есть возражения в связи с Кубой. Таким образом, большинство стран Евросоюза не намерены идти на поводу у кубинского режима.
Именно с целью унизить кубинских диссидентов, считают представители испанской оппозиции, местные власти разместили их в ночлежке для нелегальных иммигрантов, расположенные в маргинальном столичном районе Вальекас. Сами кубинцы, осаждаемые журналистами, говорят об этом неохотно, видимо, не желая жаловаться. Нормандо Эрнандес.
Нас поселили в общежитии, где мы живем с иммигрантами, представителями другой культуры, привыкшими к иному образу жизни. Самое трудное для меня, как человека с больной пищеварительной системой, это то, что нам приходится пользоваться общим туалетом, стоять в очереди. Но, в принципе, для нас все это мелочи. Наша основная забота – это наши братья, наши товарищи, которые предпочли оставаться в тюрьме, чтобы не быть депортированными. Что им готовит режим? Что с ними будет?
Я побывал в общежитии в Вальекасе. В крохотных комнатках, напоминающих тюремные камеры, температура выше 40 градусов. Ни кондиционеров, ни даже вентиляторов нет. Удобства, то есть туалет и душ, одни на целый этаж, к тому же в них никто не убирает. Общежитие заселено, помимо кубинцев, подлежащими депортации нелегалами-африканцами. Днем они торгуют на улицах, ночью, накачавшись наркотиками и спиртным, развлекаются, бьют в там-тамы. Кубинские диссиденты уже заявили, что намерены добиваться разрешения переправиться в Соединенные Штаты.
О судьбе депортированных с Кубы диссидентов рассказывал Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. В эти дни в британском Фарнборо в пригороде Лондона проходит крупнейшая в мире выставка авиационной и космической техники. Современная гражданская авиация России представлена на нем, по сути, лишь одной моделью – регионального лайнера «Суперджет-100». Однако рынок пассажирских авиаперевозок России предъявляет отечественному авиапрому, помимо региональных лайнеров, еще больше спрос на другие модели, в частности, магистрального лайнера, который призван заменить давно устаревший Ту-154. А такой лайнер может появиться в России лишь через 5-7 лет. Тему продолжит мой коллега Сергей Сининский.
Все российские авиакомпании вместе взятые перевозят в течение года в полтора раза меньше пассажиров, чем такие компании, как Air France KLM или Lufthansa по отдельности. Из Москвы аналитик инвестиционной компании «Брокер Кредит Сервис» Анатолий Каплин.
По итогам 2010 года мы можем выйти на объемы перевозок до кризисного 2008 года, то есть порядка 50 миллионов человек в год. Для сравнения, Lufthansa и Air France в среднем перевозят каждые 70-75 миллионов пассажиров, то есть порядка на 40-45% больше, чем все авиакомпании России.
А весь авиапром России производит сегодня не более 30 пассажирских лайнеров в год. Для сравнения, европейская Airbus произвела в 2009 году 498 лайнеров, а американская Boeing – 481. Аналитик банка ВТБ «Капитал» Елена Сахнова.
Да, российский автопром сейчас производит единичное количество самолетов, и в прошлом году было всего лишь произведено 25, и это не намного больше, чем в позапрошлом или в позапозапрошлом. То есть мы можем сказать, что от 20 до 30 это некий такой же среднестатистический предел российского авиапрома. Конечно, это, несомненно, гораздо ниже, чем спрос, который предъявляют российские компании. И в основном российские компании сейчас берут в лизинг западные самолеты. Почему так происходит? Есть несколько причин. Первое – это несоответствие новой техники, производимой российскими производителями, требованиям авиакомпаний. Но самое главное – это требованиям по топливной эффективности, а также не всегда по размерности отвечают и по дальности полетов. То есть не всегда они удобно сделаны для авиакомпаний. И второе – это то, что действительно техника производится в единичных количествах, из-за этого она получается уникальной. Запчасти получить гораздо тяжелее, чем получить запчасти на западную технику, при том, что западные запчасти, они, естественно, импортируются и проходят все процедуры таможенной очистки, то есть это занимает какое-то время.
Каким своим сектором российский рынок авиаперевозок прирастает в последние 3-4 года в большей степени – внутренними рейсами или зарубежными? Анатолий Каплин, компания «Брокер Кредит Сервис».
В целом развитие идет равномерно, с небольшим опережением по международным перевозкам пассажиров. Это связано с тем, что увеличиваются бизнес-контакты, увеличиваются поездки отдыхающих за рубеж, поэтому зарубежные перевозки пассажиров растут большими темпами, приблизительно на 2-3-4% в год больше, чем внутренние. Внутренние немножко преобладают, порядка, я думаю, что 60-40. Если взять данные Росавиации, то по итогам 2008 года было перевезено внутри России 26 миллионов, за рубеж 24 миллиона. То есть с небольшим перевесом лидируют внутренние авиалинии.
Но это в 2008 году, а в нынешнем?
В принципе, можно предположить, что 2008 год он станет показательным для 2010 года. То есть 2009 год он характеризовался тем, что все перевозки они резко сократились из-за кризиса. И в этом году, в текущем, мы ожидаем восстановления объемов пассажирских перевозок до уровня 2008 года, даже больше.
Исходя из нынешней структуры российского рынка авиаперевозок, как должна была бы выглядеть в целом структура авиапарка российских же авиакомпаний, имея в виду лишь основные типы лайнеров? Елена Сахнова, банк ВТБ «Капитал».
Где-то 50% всего авиапарка — это должны быть среднемагистральные самолеты, это бывшие Ту-154, и потребность в таких самолетах в настоящее время у российских авиакомпаний, ну, от 500 до 700 штук в ближайшие годы нужно заменить. И по 25% где-то приходится на ближнемагистральные и дальнемагистральные самолеты. Ну, на ближний даже, можем мы сказать, чуть-чуть побольше, наверное, 30%, и на дальнемагистральные где-то 20%. То есть, соответственно, требуется там как минимум там 250-350 штук каждого из этого типа. Соответственно, ближнемагистральные – это здесь у нас есть хоть какой-то новый продукт, это SSG, но, кстати, не какой-то, а достаточно хороший продукт. И дальнемагистральный Ил-96 – новый самолет, но, к сожалению, не очень топливно-эффективный, поэтому не пользуется большим спросом у российских авиакомпаний.
Анатолий Каплин, компания «Брокер Кредит Сервис».
К сожалению, за 90-е годы достаточно большой потенциал, который был накоплен в Советском Союзе, он был в значительной степени потерян. И сейчас вот мы можем производить только самолеты для региональных перевозок, это «Суперджет 100». Более вместительные, и самолет, который перевозит пассажиров на более длинные дистанции, скорее всего, будут закупаться. Это имеется в виду аэробусы А-330, 350 и Боинг 787, если будут заключены контракты на него. А-330, 350, которые, например, Аэрофлот планирует закупать, они придут на смену устаревшим советским Илам. Это Ил-96, 62. И вряд ли Россия в ближайшее время сможет производить самолеты большей вместимости, чем Суперджет 100. Разрабатывается самолет МС-21, но его производство намечено на 2015-2016 год.
Европейская модель двухпалубного супераэробуса А-380, поступившая в коммерческую эксплуатацию в прошлом году, и американская Boeing 787, ставшая главной новинкой нынешнего авиасалона Фарнборо, олицетворяют собой два принципиально разных подхода к организации будущего мирового рынка авиаперевозок. Супераэробус создан для рейсов между крупнейшими аэропортами, откуда пассажиры могут долететь до конечного пункта в этом регионе на менее крупных лайнерах. Новый «Боинг», наоборот, рассчитан на прямые рейсы, то есть доставку за один раз меньшего количества пассажиров, но сразу в конечный пункт. Хотя, в принципе, одна концепция не исключает другую полностью. На российском рынке авиаперевозок, имея в виду огромную территорию страны, могли бы, на ваш взгляд, ужиться обе этих концепции? Или какая-то из них для условий России подходит больше, чем другая? Елена Сахнова, аналитик банка ВТБ «Капитал».
Вообще, вот эта тема, на самом деле, Сергей, самая интересная, потому что сейчас действительно вот многие очень эксперты спорят по поводу того, как же в будущем будет развиваться и какая концепция более правильная. Но точного ответа тут нет. И, с одной стороны, очень правильно и экономически выгодно перевозить большое количество пассажиров между двумя крупными пунктами и затем, делая удобные стыковки, развозить уже по конечным направлениям. Но пассажиры все-таки не любят стыковки, не любят пересадки в основной своей массе, поэтому предпочитают выбирать прямой рейс, если таковой имеется, в сравнении со стыковочным. Даже если стыковочный дает существенную экономию по цене билета. Поэтому очень сложно сказать, какая концепция в конечном итоге выиграет, но в России просто нужно отметить, что сейчас, наверное, все-таки ближе модель к конечной доставке, потому что недостаточно большое количество пассажиров летает, и фактически большой поток есть только между двумя городами. Это Москва, Санкт-Петербург. И то большие самолеты здесь не нужны, потому что, наоборот, как раз здесь нужны маленькие и часто летающие. Поэтому, знаете, в России все-таки 787-й, видимо, будет пользоваться большей популярностью. Что касается перевозок из России за рубеж, здесь могут быть варианты, но, опять же, в силу ограниченности потока из России и в силу того, что люди выбирают в основном одни и те же направления, все-таки, наверное, 787-й будет чуть больше подходить для российского рынка.
Анатолий Каплин, компания «Брокер Кредит Сервис».
Если сравнить с уровнем начала 90-х годов, когда в России перевозилось порядка 100 миллионов пассажиров в год, сейчас объемы значительно снизились, поэтому для нашей страны больше подойдет именно «Боинг 787». И в планах, допустим, «Аэрофлот», который держит вместе с авиакомпаниями «Ростехнологии» порядка трети рынка, в планах «Аэрофлота» закупка именно «Боинга 787».
Собственно, российские авиакомпании в какой степени теоретически способны обеспечить хотя бы минимально необходимый спрос на новую продукцию российских же авиазаводов, если предположить, что эти заводы в кратчайшие сроки смогут освоить производство современных и конкурентоспособных моделей? Или такое возможно лишь после расширения общего объема авиаперевозок в России до международных уровней? Елена Сахнова.
Да, к сожалению, сейчас российские авиаперевозчики не могут обеспечить минимально необходимый уровень. И мы это видим на примере сухой Суперджет, поскольку, несмотря на то, что многие крупнейшие перевозчики заказали этот самолет, все равно компания смотрит на западные заказы в том числе, потому что необходим там минимум, который необходим, он выше. Соответственно, действительно, до тех пор, пока уровень авиаперевозок в стране не вырастет, там, скажем, в разы, то есть в 3-4 раза, российские авиакомпании не смогут обеспечить минимально необходимый спрос. Естественно, авиастроители это прекрасно понимают, поэтому сейчас, как вы видите, идет по пути сотрудничества. Среднемагистральный самолет, например, MD-21, он создается совместно с китайскими производителями. Очень понятно, да, почему китайский, потому что огромный спрос на лайнеры со стороны китайских авиакомпаний. Объем перевозок там в разы выше российского, поэтому, естественно, они исключительно исходя из соображений спроса привлекают такого партнера.
Речь идет о той самой новой модели магистрального лайнера, который должен заменить собой главную рабочую лошадку российских авиалиний в последние 3 десятилетия – Ту-154.
О том, что производит российский авиапром и в чем нуждается российский авиарынок, рассказывал Сергей Синицкий. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Только благодаря тому, что существовал пример. Человек себе без примера жить не может, потому что оно сориентировано на лидера. И лидер определяет суть дальнейшего движения.
Поверх барьеров передача «Философия путешествий».
Мне очень нравится японская техника психологии, где определение жизни и смерти практически неразрывно.
Слушайте нас в пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Белград выразил несогласие с решением Международного суда ООН в Гааге, признавшего сегодня законность одностороннего провозглашения независимости Косово от Сербии в 2008 году. Президент Сербии Борис Тадич заявил, что Белград никогда не признает независимость Косово. Госдепартамент США приветствовал вердикт, подчеркнув, что для Европы настало время объединиться ради общего будущего. Президент России Дмитрий Медведев поручил выяснить степень ответственности правоохранительных органов Кабардино-Балкарии и руководителей компании «Русгидро» в связи с нападением на Баксанскую ГЭС. В Химкинском лесу Подмосковья экологи обнаружили еще одно место вырубки деревьев под строительство платной автодороги «Москва-Петербург». Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе приняла сегодня решение незамедлительно направить в Киргизию консультативную полицейскую группу. Специалисты компании BP, участвующие в ликвидации последствий аварии на буровой платформе в Мексиканском заливе, готовятся к эвакуации в связи с возможным штормом. Работы на аварийной скважине могут быть приостановлены на 2 недели. Северная Корея подвергла критике предстоящие совместные военно-морские учения Южной Кореи и США. Накануне Южная Корея и Соединенные Штаты заявили, что учения будут носить сугубо оборонительный характер. Они пройдут с 25 по 28 июля. В Йемене не менее 19 человек погибли в четверг в ходе столкновений между правительственными силами и шиитскими повстанцами. Иван Демьянюк, обвиняемый в причастности к убийству около 28 тысяч евреев в годы Второй мировой войны, присутствовал сегодня на слушаниях в суде Мюнхена. Два предыдущих заседания прошли без участия 90-летнего подсудимого в связи с его состоянием здоровья. Президент России Дмитрий Медведев подписал поправки в действующее законодательство, ужесточающие требования к сотрудникам милиции.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске: художник Грант Вуд и его Америка и роль неправительственных организаций в плюралистических демократиях. Опыт Литвы. Одну картину американского художника Гранта Вуда видели все. На ней с почти фотографической четкостью изображен суровый немолодой фермер с вилами в руке и рядом фермерша с поджатыми губами и с брошью на строгом платье. За их спинами виден домик с чердачным окном готической формы. Картина называется «Американская готика». Она написана в 1930 году, и с тех пор только Джоконду репродуцировали, копировали, пародировали и обыгрывали чаще, чем эту картину. Она даже была изображена на марке в Арабских Эмиратах. О творчестве художника Гранта Вуда и его Америке рассказывает Марина Ефимова.
Американская готика стала неофициальным символом Америки. Для одних – пуритански серьезным, для других – любовно-насмешливым, для третьих – обидно-саркастическим. Грант Вуд прожил всю жизнь в штате Айова, Айова по-американски. Надолго выезжал оттуда дважды. Один раз во Францию, один раз в Германию. И его удивительные пейзажи Айовы и портреты ее жителей носят на себе заметное влияние сначала французских импрессионистов, потом Дюрера, Мемлинга и Отто Дикса, и всегда эстетики Айовы, увиденные влюбленными, но лукавыми глазами.
Семейная легенда относит начало художественной жизни Гранта к двухлетнему возрасту. Он ужасно вел себя в гостях, дрался, ревел, не давал взять себя на руки до тех пор, пока тетка не схватила его в охапку и не начала показывать ему развешанные по стенам олеографии. Мальчик замолк, успокоился и, не отрываясь, смотрел на картины. Уже через год мать увидела, как он рисует огрызком карандаша короткие арки, в которых, присмотревшись, она увидела отчетливые силуэты куриц.
Это был отрывок из книги Даррела Гервуда «Художник из Айовы». Меня не удивил тот факт, что в глубинах Среднего Запада вырос художник, чьи картины висят в музее Метрополитена в Чикагском Institute of Art. Я уже много раз убеждалась в том, что американская глубинка богата талантами. Удивительнее то, что городок Сидар-Рэпидс, где рос Вуд, полюбил и поддерживал своего художника. Об этой редкой ситуации профессор истории искусств Орегонского университета Сью Тейлор.
Отец Гранта, фермер, был суровым человеком, моралистом. Он разрешал детям читать Диккенса, но вышвырнул из дома сказки братьев Гримм, потому что не терпел выдумки. Неизвестно, как сложилась бы судьба Гранта, если бы отец не умер, когда ему было 10 лет. Но мать, остальная родня и соседи простодушно восхищались способностями мальчика. Он рисовал коров, кукурузы, цветы своих любимых куриц. Он оформлял в школе книгу года, он делал цветы из накрахмаленной бумаги и дарил их пожилым женщинам. Он подбирал на свалках обрезки металла и сооружал смешные скульптурки. Но все равно остается вопросом, как он преуспел в Айове, где на художника смотрели как на неудачника. И ему было нелегко даже самого себя убедить в том, что он художник.
Возможно, помогло то, что они знали его с детства. Фермеры разглядывали его детские рисунки и говорили уверенно: «Яп». Вместо нейтрального «yes». И «яп», Грант станет большим художником, если они это поймут. Под словом «они» в Сидар-Рэпидс подразумевались все, кто не жил в Сидар-Рэпидс. Примерно то же самое происходило, когда Гранту Вуду было 20 лет, и его уже нанимали декорировать дома, расписывать стены и делать рекламы. И фермеры снова говорили: «Яп, Грант – большой художник». Но они поймут это только тогда, когда он умрет. В городке Сидер-Рэпидс нашлись даже покровители искусств.
Владелец похоронного бюро Дэйв Тернер покупал картины Вуда. Кроме того, он бесплатно поселил Гранта и его мать в квартирке над своим гаражом, где они прожили лет 10. А директор школы, скрипя сердце, наняла его вести уроки прикладного искусства. И эта помощь оказывалась ему еще до всякой славы с самого начала.
Чтобы понять, почему директор школы наняла Гранта, скрипя сердце, стоит описать Гранта Вуда. Он был невысокий, полноватый очкарик, с большой головой, рыжими волосами и с невероятно глубокой ямочкой на подбородке. Среди его странностей была неспособность стоять спокойно. Он всегда раскачивался из стороны в сторону. В юности он с трудом смотрел людям в глаза, а говорил, как школьник, который читает по слогам. Вот эпизод, описанный биографом Гервудом со слов Дэйва Тернера.
Тернер привез его в Демойн декорировать свой новый офис. Грант стоял, раскачиваясь перед начатой росписью, но вдруг спокойно сказал: «Мне надо уезжать, я забыл про встречу с миссис Дуглас». Дэйв понял, что визит связан с дорогостоящей работой, очень важной для Гранта. «Окей», — сказал он, хватая ключи от машины, — «мы еще успеваем на вокзал». Когда они проехали полпути, Грант опять задумчиво сказал: «Я забыл вещи в клубе». Дэйв нажал на тормоза, развернулся и помчался назад. Когда Грант показался в дверях клуба, он даже, кажется, немного торопился, но как только он хлопнулся на сиденье, он сказал с долгими остановками, словно диктуя телеграмму: «У меня нет денег». Тернер нашарил в карманах всего несколько долларов. До поезда оставались считанные минуты. Тогда он выскочил из машины, влетел в ближайший ресторан и сказал: «Я Дэйв Тернер, владелец похоронного бюро в Сидер-Рэпидс. Мне позарез нужны $25. Можете мне одолжить?» И хозяин, секунду помедлив, залез в кассу, вынул деньги и отдал Тернеру.
Но в одном Грант Вуд был с детства целеустремлен и деятелен. В своем рвении учиться у мастеров. Во время школьных каникул он уехал в Миннеаполис с $15 в кармане, зная лишь имя учителя, у которого хотел заниматься, и нашел его. Правда, денег хватило только на неделю занятий. В начале 20-х годов, когда Гранту было под 30, он на таких же птичьих правах отправился в Париж.
Он был изобретательным бедняком. Вдвоем с другом, тоже художником, они ночевали в общежитиях, зарабатывали, чем придется, питались, чем Бог пошлет. Словом, жили, как живут студенты в Париже. Там он писал, подражая стилю импрессионистов. И он даже добился персональной выставки в маленькой, но престижной галерее. Правда, успеха выставка не имела.
Несколько его работ начала 20-х, по-моему, прелестны, хотя и подражательны. Фонтан Вольтера, дом с синим флагштоком, несколько американских пейзажей и позже «Синий дом», написанный в Мюнхене в 29-м. О своей поездке в Париж вот писал.
«Я было поддался идее молодых французов сидеть в ротонде и ждать вдохновения, но потом признался себе, что мне лучшие идеи приходили тогда, когда я доил коров, и я вернулся в Айову».
После Парижа Грант Вуд преобразился. Он стал смотреть в глаза и свободнее говорить. Его студия над гаражом Тернера превратилась в клуб, где собирались художники и бизнесмены, коллекционеры и актеры местного театра, заезжие знаменитости и безвестные любители, гордые бедняки и скромные богачи. На столе всегда дымились два блюда – с хот-догами и с картофелем.
В студии было принято спрашивать: «А вы с чем работаете?» Потому что все работали кто по металлу, кто по дереву, кто по стеклу. Однажды заезжая художница спросила у соседа по столу, с чем он работает. Тот замялся и сказал, что работает с бакалеей. Он постеснялся признаться, что является совладельцем гигантской фирмы по изготовлению овсяных хлопьев.
Главным, что Грант Вуд вывез из Парижа, была широта взгляда, способность посмотреть на родной мир со стороны. В его любви к Айове появилась ирония, но он еще не нашел способа ее выразить. Преображение началось за 13 лет до смерти художника, когда ему было 37 лет. Сидер-Рэпидские власти заказали ему огромный витраж для Сити-Холла, и изготавливать его Вуд в 29-м году поехал в Мюнхен, где работали лучшие мастера. И там, в старой пинакотеке, он увидел Дюрера и Мемлинга.
Он увидел то, чего годами хотел добиться сам. Картины, созданные не под влиянием взрыва эмоций, а задуманные и терпеливо выписанные осторожными, неторопливыми мастерами, наносящими мелкими кистями бесконечные слои почти прозрачных красок. Мастерами, влюбленными в детали не меньше, чем в общую идею.
Он часами смотрел на работу художников-копиистов, использующих технику мастеров Ренессанса. И учился.
В Германии Вуд открыл для себя и современных немцев. Прежде всего, Отто Дикса с его четкой детализированной живописью, ушедшей от трагической небрежности экспрессионизма. И Грант Вуд стремительно впитал в себя оба стиля – старых немецких мастеров и современных. Это был сильнейший толчок для развития его собственного зрелого стиля.
Первой была картина «Stone City». В ней уже видны круглые холмы, четкие, словно на моделях, домики, шарики деревьев, ровные ряды посадок, извилистые ленты дорог и фантастической интенсивности цвет, особенно зеленый.
На выставке в Айова-Сити люди реагировали неуверенно. Вуд увидел фермера, который долго смотрел и качал головой. Художник подошел. Фермер повернулся к нему и сказал с осуждением: «Разве кукуруза вырастет на таком крутом склоне? За этот участок я бы не дал и 35 центов за акр».
1930 год принес американскую готику. Она была показана на выставке в Чикагском музее Institute of Art и, как говорится, в одну ночь сделала Гранта Вуда всеамериканской знаменитостью. Пока слава его разносилась по стране, Грант Вуд кончал дизайн частного дома в Сидар-Рэпидсе. Он абсолютно терял интерес к картинам, которые уже закончены. Период с 1931 по 1935 год создал художника Гранта Вуда. В 1931 была написана «Ночная скачка» Пола Ривира, вторая по популярности картина Вуда. Как и некоторые последующие работы художника, ее можно было бы назвать американским примитивом, если бы не глубокие ренессансные краски, если бы не интеллигентная ирония ее содержания. Кстати, в России название картины было переведено как «Полуночная верховая прогулка Поля Ривира», в то время как этот бостонский гонец проскакал галопом в ночь на 18 апреля 1775 года от Бостона до Ланкастера, предупреждая всех о высадке англичан. Эта картина, на которой изображена самая длинная дорога в истории живописи, похожа на иллюстрацию для детей. Поль Ривир мчится на лошадке, списанной из деревянной игрушки. Домики, из которых выскакивают люди в ночных рубашках, так ярко освещены, словно в них горит электричество. И все настроение картины тревожно-сказочное. Вуд наполнил эмоциями геометрию.
Вуд хотел запечатлеть знакомую ему жизнь. Таких художников было в Айове несколько. Их домашняя, по преимуществу реалистическая, по преимуществу патриотическая живопись получила название регионализма. Включили в это направление и Вуда, не понимая разницы. В отличие от чугунной серьезности регионалистов, Вуд относился к Айове со смесью нежной любви и сарказма. И потом, его Америка не была Америкой его времени. Это была страна даже не его детства, а его детской мечты. За это, кстати, его и критиковали в 30-е годы депрессии. Где на ваших картинах нищета, занесенные песком фермы, горе? На его картинах идеальный мир. В нем нет неукрощенной природы, она под контролем человека, но не машин. На его картинах нет тракторов, только лошади, плуги, стога, видение 19 века.
Только на одной картине Вуда изображены автомобили. Смерть на дороге Ридж-Роуд. Безлюдная сцена автомобильной аварии. Ярко-зеленое поле, огромный черный грузовик, ярко-красный легковой автомобиль с выпученными фарами. Совершенно трагическая вещь. Она написана в 1935 году, в год смерти матери. Слава вынесла Гранта Вуда из его мира. Из материнского гнезда, из холостой жизни, из родного Сидар-Рэпидса. Друзья пытались его удержать, но он принял предложение преподавать в университете города Айова-Сити и женился. И то, и другое имело для него трагические последствия.
У него сложились тяжелые отношения с университетскими профессорами, историками искусства. В своих лекциях они отдавали безусловное предпочтение авангарду, абстракционизму и другим новейшим художественным течениям. Для них Вуд был деревенщиной. Кто-то сказал, что его картины годны только для провинциальных антикварных лавок. Главным его врагом был профессор Херстен Дженсен. Дженсен написал учебник по истории американской живописи, по которому учились много поколений, включая мое. Вуда он даже не упомянул, начисто исключив его из картины. Разумеется, Вуд совершенно не соответствовал художественному модернизму 20 века.
Более того, Дженсен страшно затруднил защиту Вуда, когда в статье, изданной в 42-м военном году, написал, что национализм Вуда похож на художественный стиль, одобренный нацистами. Так что смерть от рака печени, унесшая Вуда в том же 1942 году, спасла его от многих унижений.
В 80-х годах, благодаря работам искусствоведа Ванды Корн, Вуда вспомнили. Сейчас, когда увлечение модернизмом увядает, есть шанс, что его неподающиеся классификации творчества перестанут упрощать.
Последние его годы были темными. Он практически выгнал жену из дома. Он отказывался видеть старых друзей. Он обидел даже Дэвид Торнера. Но его последние работы были поразительны и обещали новый этап. В начале 40-х он сделал 4 зимних пейзажа, из которых 2 незабываемые. Январь с какими-то японского вида рядами занесенных снегом шалашей. И февраль – литография на камне. По ночному снегу к колючей проволоке ограды приближаются 3 черных лошади, трагические, как сама смерть.
О творчестве художника Гранта Вуда и его Америке рассказывала Марина Ефимова. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. В июне в Литве прошел 4-й конгресс неправительственных организаций, которые организовали Совет Европы и Литовский фонд содействия защите граждан. Тема этого года – роль неправительственных организаций в плюралистических демократиях. Впрочем, далеко не все из представленных на конгрессе НПО имели опыт не только работы, но и жизни в подобных государствах. Об этом сегодняшняя беседа Людмилы Алексеевой.
От Литвы координатором конгресса был Сачис Каушинас, глава фонда содействия защите граждан.
На конгресс прибыли участники из 12 стран, в том числе из тех стран, с которыми мы не сотрудничали уже долгое время. Это Армении, Азербайджана, Грузии, также Молдовы, очень большая делегация России, Украины, также Белоруссии, представители Польши, Эстонии и других стран.
А в чем было дело? Почему вы не сотрудничали с этими странами до конгресса?
Активное сотрудничество с неправительственными организациями стран бывшего Советского Союза, как иногда называют их, было очень активно в 90-м году, в 91-м, 92-м. Потом пришло время, когда литовские организации были приглашаемы больше в страны Западной Европы. И был такой период, что сотрудничество прекратилось. Но сейчас вот чувствуется заинтересованность тех стран к нашим неправительственным организациям Литвы. Их заинтересовал наш опыт. Все-таки в 90-х годах по многим параметрам у нас была идентичная ситуация, особенно по экономическим параметрам. А сейчас мы видим, что разница есть большая в разных сферах. Если Литве удалось довольно бескровно и эффективно восстановить свою государственность, то видим, что есть страны, в которых сейчас происходят затяжные конфликты, есть территории спорные, и до сих пор ведутся дискуссии в международном уровне. Мы знаем страны, где произошли 2 войны. Литва, к счастью, это избежала. И чувствуется, что есть заинтересованность поучиться у некоторых НГО, как Литве удалось решить некоторые проблемы, связанные с международным правом, потому что Литва, может быть, даже неожиданно для представителей Литвы, была принята в серьезные международные структуры, в том числе в Евросоюз. И трудно было ожидать, что Литва и другие балтийские страны будут так быстро приглашены в НАТО. Если в году 95-м кто-нибудь спросил бы, а верите ли вы в это, думаю, было бы не совсем реально. Но вот оказалось, что самые большие оптимисты были неправы. И думаю, что в том числе и из-за деятельности неправительственных организаций нам удалось очень эффективно достичь тех параметров, которые сейчас нам позволяют говорить, что от некоторых стран мы оторвались, я имею в виду юридическую базу по некоторым вопросам на лет 10, а то и больше. есть ведь показатели, которые даже в худшую сторону, чем в советское время в определенных странах, чем последнее десятилетие советское время, если взять даже 80-й или 90-й год. Да. Ситуация сейчас плачевна. И сейчас, думаю, очень важно, что, может быть, продолжается сотрудничество, которое было эффективно в 90-м, 91-м и других годах. Я вижу в организациях тех странах очень много есть таких показателей, о которых мы можем позавидовать. То есть это, ну, такой динамизм, оптимизм, решительность, самоотверженность. И в наших странах уже трудновато найти такие организации, которые работали как в те времена, когда это было.
У вас собственный пример есть, ну, Литовская Хельсинская группа и Литовский комитет защиты католической церкви – это просто примеры героизма. Но то поколение, которое создавало эти организации и которое с таким героизмом добивалось, чтобы Литва стала свободной демократической страной, сейчас ведь это люди уже старые. Они сейчас активны или это тоже ушедшее поколение?
Вы знаете, слово «старость» меня не удовлетворяет, говоря о очень серьезно таких вопросах. И мудрость этих людей, и динамизм, и работоспособность в нынешнее время иногда поражают, потому что календарно молодые люди далеко не способны иногда работать так точно, так самоотверженно и так профессионально. И есть разница. И, думаю, очень важно это передавание опыта, опыта поколений, которые вот происходят и даже в работе этого конгресса. Это очень важно, что участвуют вот представители Московской Хельсинской группы. Легендарные люди, у которых есть многое, чему поучиться и позавидовать. И это необходимо делать ежегодно и ежечасно. И такие конгрессы – это прекрасное время, где можно пригласить и молодежь. Когда государство становится демократичным, уже начинают работать государственные институты, которые перенимают функции, которые раньше исполняли только неправительственные организации. И когда появляется свободная пресса, независимые суды, институция омбудсмена и другие институции, уже отпадает такая потребность героических организаций, которые есть в каждом квартале, да, которые бдят, чтобы милиционер не нарушил бы права человека. Это нарушение права человека уже большая редкость.
Но когда государство становится демократическим, повышаются и требования граждан относительно соблюдения их прав государством и внимание к нарушениям их прав со стороны государства.
Вы очень точно заметили, граждане становятся настолько активными, что даже парламентарии иногда имеют проблемы с их неактивностью, потому что граждане иногда не совсем понимают, что такое права человека, и под любым бытовым предлогом они пытаются достигать каких-то вот личных интересов. И иногда это даже, ну, не совсем понятно и не украшает самих граждан. Но я заметил и другое. То, что мы сделали, например, с 90-го по 2000-го года и уже оставили тот сектор из своего внимания, и в том секторе больше ничего и не произошло. Меня это немного поразило. Я хотел вспомнить, например, нашу пенитенциарную систему, с которой уже, как нам казалось, уже все пошли сдвиги. У нас были приняты даже законы, что заключенные имеют право на отпуск, и даже это право реализовалось. Там и свидания, и другие вопросы. Потом оказалось, что закон-то принят, а он не исполняется. Был интересный такой случай, когда один заключенный совершил преступление во время отпуска. Все, и прекратилось. Практика показала, что сотрудники департамента тюремного опасаются таких приключений и не хотят себе проблем, и уже на этот закон смотрят так теоретически. Когда я задал вопрос начальнику одного заведения, он ответил, да, есть у них отпуск, но они внутри нашего заведения, так сказать, вот используют ее.
Но в этом мешались общественные организации?
Насколько знаю, до сих пор этот вопрос не решен, потому что Литовский институт институт омбудсмена, он не имеет таких уполномочий, которые, думаю и знаю, имеют омбудсмены других стран, например, скандинавских стран.
Ну, а общественные организации работают в этом направлении?
Они работают, но, насколько знаю, сейчас идут сдвиги, внедряется система паролей и пробации в Литве. Но это же прошло 20 лет, и это поражает, как это медленно. Это, на мой взгляд, можно было сделать за лет 5-10.
Ваша организация тоже работает в этом направлении?
По нашим возможностям она работает, ведет и консультации. У нас есть такие тяжелые случаи, когда видно, что это дело может быть страсбургское. Иногда это удается здесь решать эти вопросы, иногда приходится готовить в Европейский суд в Страсбурге.
То есть, как бы ни демократизировалось государство, общественным организациям есть работа. И приходится государству указывать на нарушение прав граждан.
Ко мне пришла уверенность, что эта работа будет всегда, потому что демократия, свобода – это понятие вечное, но реальная жизнь показывает, что надо работать в той сфере каждодневно и не забывать ни в коем случае эту работу. Без этого демократия очень ненадолго. Если гражданский сектор слаб, если нет активных организаций...
Демократию видает.
Конечно.
Со Стасисом Каушинисом, директором Фонда содействия защиты граждан Литвы, беседовала Людмила Алексеева. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Достаточно зайти в авторские страницы и кликнуть «Время и мир». А над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Необходимость ввода миротворцев ОБСЕ и международного расследования межэтнического столкновения на юге Киргизии обсуждаем с авторами фильма «Прощай, Кюсары» Маратом Хайрулиным и Татьяной Павловой.
Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
На территории Бахтанской ГЭС раздались 3 взрыва. В результате серьезно пострадал машинный зал.
25 февраля в Грузии ежегодно будут проводиться траурные мероприятия.
Мы введем новые специфические санкции против Северной Кореи.
Они хотят, чтобы власти расширили права курдов.
Это положит конец злоупотреблениям и эксцессам, которые едва не привели к краху.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6120, 7285, 9465, 9840. Свободный информационный мир. Радио Свобода.